Татуировка номер 41. Все должны работать на клиента. Не могу не рассказать. Вот что я называю работой над вовлеченностью сотрудников. Вчера на заправке заплатила в кассе. Подхожу к автомобилю, а там заправщик. И вдруг говорит заправщик: «Сколько литров?» «А, окей. А вы почему 92-м экстрим не заправляете? Он ведь экономичнее. И баллов за него в два раза больше начисляют на карту лояльности». «Я». «Да я заправился им однажды, что-то не показалось мне так. Наоборот, ощущение, что бензин быстрее кончился». Заправщик: «На самом деле, он вам все прочистил, поэтому так кончился быстро. А вот если после него его опять заливать, то будет экономичнее. И баллов за него на бонусную карту больше зачисляют. У вас есть бонусная карта?» Я до сих пор в приятном шоке. Ведь это не менеджер по продажам бонусных карт и не кассир на кассе, за которым можно легко отследить, продали, нет. Это заправщик, который, не знаю даже, работает ли тут месяц. Да, наверняка у них у всех есть премия за продажи, но заправщика так сложно проконтролировать. Я 2 дня думаю, как это можно проконтролировать, не придумала. Меня восхищает то, как этот сотрудник делает свое дело, работая на общую цель. Это результат деятельности его руководителя. В общем, респект, Ирбис Чебоксары. Невозможно не влюбиться. Обязательно напишу отзыв на сайте. А ваши рядовые сотрудники тоже так делают? Статус в Фейсбуке Ирины Миловидовой, моего друга и провайдера в Чебоксарах. Задачи крупной компании в маркетинге и рекламе. Первое. Ублажить, успокоить совет директоров, в котором почти никто не смыслит в маркетинге и рекламе, но каждый много чего об этом думает. Второе. Ублажить, успокоить акционеров. Третье. Выглядеть подобающе и пристойно для средств массовой информации. Четвертое. Иметь фирменный стиль. Пятое. Выигрывать призы за рекламу. Шестое. Ну и продать что-нибудь. Ваши задачи. Что-нибудь продать. Поскорее. Дэн Кеннеди. Жесткий директ-маркетинг. В один из напряженных периодов осенью 2012 года мы решили провести эксперимент и выставить счета каждой организации, которая находилась в нашей потенциальной клиентской базе, но еще не начала с нами сотрудничать. Необходимо было выставить несколько тысяч счетов. И на эту работу были привлечены 100% сотрудников и менеджеров. Сотрудники готовили счета и отражали их в CRM. Менеджеры контролировали правильность выставления. После этого счета отправлялись клиенту по электронной почте или бойцы их везли сами. Работы было очень много. И в середине дня ко мне пришла мой заместитель с огромной стопкой распечатанных счетов, около 400 листов, и спросила: «Можно ли мы привлечем наших секретарей, чтобы разослать клиентам счета по факсу? Если будем отправлять счета сами, то физически не успеем это сделать сегодня. Факс у нас в отделе продаж один, а у секретарей у каждого стоит на столе». «Конечно», — ответил я. «Отличная идея привлечь к коммерческой работе сотрудников бэк-офиса». Как же я был потом раздосадован, когда узнал, с каким кислым лицом одна из наших секретарей приняла эту задачу от своего руководителя и как медленно и неторопливо она отправляла эти счета по факсу клиентам, комментируя при этом на весь ресепшн, какая ей тяжелая работа досталась, и что это не входит в ее должностные обязанности, и что жизнь несправедлива. Вся негативная энергия от этой девочки начала распространяться по офису и дошла в итоге до меня. С руководителем наших секретарей у меня были хорошие отношения, и я попросил разрешения поговорить с ее сотрудницей, на что получил согласие. Судя по манерам, ко мне в кабинет зашла не девочка-секретарь, а английская королева, и настроена она была крайне агрессивно. «У вас что-то случилось?» — спросил я ее. «Да, я не должна делать то, о чем меня просят ваши сотрудники», — прошипела девочка. «А что должен делать секретарь? Принимать входящие звонки и переключать на внутренние телефоны в компании?» Очень дружелюбно и с небольшой усмешкой спросил я еще раз. «У меня есть функциональные обязанности, вы можете с ними ознакомиться». Не оценила моего дружелюбия секретарь и ответила мне с интонацией на грани фола. «Людмила, скажите, пожалуйста, что бы вы хотели себе купить в первую очередь, если бы у вас была возможность?» Людмила, видимо, поняла этот вопрос по-своему, немного замялась, покраснела, начала сверкать глазами в мою сторону и уже мягко промурлыкала, что давно мечтает купить себе новые сапоги. «Так вот, дорогая Людмила, если вы сейчас не можете позволить себе новые сапоги, я хочу, чтобы вы понимали основную логику нашей деятельности. Нам с вами зарплату платит не бухгалтерия, нам зарплату платит клиент. Если у нас будет много довольных клиентов, которые будут нам перечислять деньги на расчетный счет, то, возможно, когда-нибудь и у вас изменятся финансовые условия, и вы сможете позволить себе не только новые сапоги, но и сумку, и еще что-нибудь приятное. А много довольных клиентов у нас будет только в том случае, если у нас будут энергичные, заряженные и мотивированные продаваны. А их настроение зависит не только от меня, но и от вас. И лояльность клиента зависит тоже не только от нашего департамента продаж, но и от вас. В этот момент я закатал рукав и показал ей татуировку, которую не раз демонстрировал сотрудникам бэк-офиса. Все должны работать на клиента. В случае с девочкой-секретарем я глубоко убежден, что она работает для того, чтобы продавцам потом было легче вести переговоры с клиентами. Людмила всеми силами должна помогать сотрудникам фронт-офиса, которые бьются на конкурентном рынке за завоевание сердца клиента. Я рассказывал ей про эту роль. Я говорил, что она как медсестра на войне, которая должна была готова прийти на помощь солдатикам в любой момент. Или как повар, который обеспечивает отличный настрой всему боевому составу. Я рассказывал ей про огромную роль тыла для общей победы всей нашей компании, и ей это явно нравилось. Видно было, что она слышит такую логику первый раз. И, конечно же, было видно, что она вообще не ассоциирует покупку новых сапог с тем, как она работает с клиентами и общается с отделом продаж. К сожалению, в разных компаниях на протяжении последних лет я часто встречаюсь с обратной логикой. Многие сотрудники думают, что продавцы и клиенты работают на них, а не наоборот. А когда я вижу, что в компании существуют подразделения, которые в принципе работают в отрыве от клиентов, то начинаю искренне недоумевать по этому поводу. На мой взгляд, и логистика, и производство, и склад, и закупки, и бухгалтерия, и кадры, и маркетинг, и HR, и менеджмент – все работают на клиента. А если лично с клиентами они не общаются, значит, могут воздействовать на них через продаванов. Кто-то меня обвинит в однобокости и коммерческом эгоизме. Но я скажу еще более грубо. Есть две категории сотрудников в любой компании. Те, кто зарабатывает деньги для компании, и те, кто их тратит. Продаваны явно относятся к первой категории, а прекрасная Людмила – ко второй. И когда Людмила отказывает в помощи продавцам, у меня возникает большой вопрос, нужна ли она как специалист на своем месте. Мало того, что она тратит деньги компании, так еще и не помогает продаванам их зарабатывать. И я считаю, что Людмилу необходимо воспитывать, как и многих других сотрудников, не понимающих этого. Компания может существовать без секретаря, юриста, специалиста по подбору персонала, администратора, охранника, аналитика, бизнес-тренера и так далее. Компания не может существовать только без управленцев и тех, кто работает с клиентами. Точка. Надо отдать должное компании, в которой я работал. В свое время собственник определил правильную культуру по отношению к клиентам, и с этим у нас практически всегда был порядок. Если вопрос касался клиента, то можно было даже остановить заседание правления для того, чтобы с него вырвать топ-менеджера и оперативно решить проблему. Можно сказать, такое отношение к клиентам я впитал с молоком матери и весь насквозь пронизан клиент-ориентированностью. Поэтому, когда я вижу, что в других компаниях во время обеда руководитель отдела продаж снимает трубку и, не стесняясь меня, говорит: «Катя, я не могу разговаривать, я занят на обеде». У меня начинает дергаться рука и оголяться татуировка «Все должны работать на клиента». Так быть не должно, иначе весь смысл существования организации ставится под сомнение. Зачем тогда эта компания работает? После одного из мастер-классов в Краснодаре со мной поделилась одной классной историей коммерческий директор Мария Гришай. С ее разрешения читаю ее письмо. Некоторое время назад я упорно трудилась в секторе продаж организации. Собственник ее с давних пор ваш ярый поклонник. Поистине человек прогрессивных взглядов. Он родил и развивал активные продажи от организации в дом. Штат прямых продаж рос, на совещаниях обсуждались вопросы «Куда дальше? Как больше? Почему текучка?» Наверное, слабенький приходит. Единственная проблема, которую никто не обсуждал – конфликт интересов бэк-офиса и фронт-офиса. Пассивные продажники не сильно переживали по отказному клиенту, потому что он сам пришел и придет другой, и они его не добывали. Сложилось устойчивое мнение, что продавцы прямые, полевики – это низшая каста, с которой не особо считались, которая не имела уважения, люди второго сорта. Пока собственник не предпринял следующее. В один прекрасный день он обязал всех сотрудников компании выйти в поля и добыть 10 клиентов. Это был огромный стресс для селебрити. Но отношение к прямым продавцам изменилось, как и к продажам в целом. «Любите клиента, интересуйтесь им», – заиграл новыми красками. Потому что каждый понял, что такое работа в полях, чего стоит клиент, которого ты добыл сам. Это для меня огромный опыт, и теперь я работаю только на того работодателя, который сам делает активные продажи. А это значит, что бэк-офис точно знает, чего стоит клиент. Браво собственнику этой компании! Личным примером показал свое отношение к клиентам, но, к сожалению, гораздо чаще бывает так, что даже такие подразделения, как продажи и маркетинг, существуют каждый сам по себе. И каждый занимается своим делом. Все федеральные эксперты маркетинга, с которыми я знаком, соглашаются со мной, что маркетинг – это поддерживающая функция продаж. Но во многих местечковых компаниях эти подразделения вступают в какую-то непонятную конкуренцию с продажами и начинают делать совершенно непонятные вещи, не продвигающие сбыт. Например, организовывать конкурсы для клиентов, которые никак не влияют на увеличение количества продаж. Заниматься проектами, продвигающими торговую марку или повышающими узнаваемость бренда. И никто, ни продаванов, ни их руководителей ни о чем не спрашивает. Надо ли им это? Полезно ли им это? Маркетинг сам по себе, продажи сами по себе. Даже сувенирку маркетологи делают ту, которую хотят сами. А продавцы ее потом не используют, потому что сувенирка бредовая. Допустим, в одной московской консалтинговой компании продавцов заставили разводить шампуры и жидкость для розжига костра. Маркетологи подумали, что это будет уместно к майским праздникам. Но когда девушка в костюме бизнес-леди и на каблуках пыталась дарить финансовому директору в деловом костюме шампуры, это смотрелось скорее смешно, чем креативно. Не хватало только маринованного мяса и пакетика нарезанного лука. Другое дело, когда маркетинг работает на продаже и продумывает каждую деталь, чтобы продавцам не было стыдно в работе с клиентами. Помню, как однажды по согласованию с нами наши маркетеры закупили и брендировали к Новому году коробки шоколадных конфет и историю, которая случилась с одним из наших переговорщиков. Звали его Митяй. И это очень веселый, добрый и настоящий человек, который много сил потратил на то, чтобы стать тем, кем он сейчас стал. Митяй, будучи линейным сотрудником, поехал на финальные переговоры с клиентом, которые были как раз в конце декабря, и прихватил с собой этих самых конфет. Переговоры прошли удачно. С клиентом договорились, что на днях оплатят наш счет, и в конце встречи радостный Митяй со своей широкой улыбкой протягивает ему коробку конфет и поздравляет его с Новым годом. И тут клиент резко меняется в лице, мрачнеет, берет эти конфеты и очень серьезно говорит: «Я сейчас при вас открою эти конфеты. И если на них есть белый налет, я не буду с вами работать». Уже позже Митя рассказывал, что секунды тогда превратились в минуты. Перед глазами пронеслась вся его продаванская жизнь, и он ощущал во время разворачивания конфеты каждую капельку пота, выступившую на его лице. «Темная, без налета! Ура!» Довольный клиент съел конфету, еще раз пожал Митяю руку и оплатил счет на следующий день. Оказывается, в этом месяце ему уже дважды дарили конфеты, и оба раза они оказались некачественными или старыми. Видимо, в тех компаниях не было принято наносить татуировку, которая была у наших маркетологов. Все должны работать на клиента. А зря. Она бы им обязательно пригодилась.